страхование не будет выплачено, там очень большой перечень. Назову основные. Значит, если вы использовали машину в качестве спортивных мероприятий, ну, проще говоря, гонки устраивали, которых у нас иногда за городом устраивают, официальные, цивилизованные, спортивные, зрелищные мероприятия, в этом случае при повреждении авто страховку выплачиваться не будет. То есть приезжать на автополигон, участвовать в гонках и потом требовать страхования, выплаты страховки не получится. Раз. Второе, не получится выплатить страховку, если машиной управляло лицо, не указанное в страховке. А указать можно максимум 4 человека. Максимум 4 человека. И не выплатят страховку, если вы умышленно создали дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с другой автомашиной, либо столкнувшись со столбом. То есть столкновение со столбом – это тоже дорожно-транспортное происшествие. Упало дерево на машину – это тоже дорожно-транспортное происшествие. Если дерево упало умышленно, то есть вы поставили машину под дерево, которое признано аварийным, может, такая процедура и возникнет, умышленно и дождавшись ветра, чтобы дерево упало на машину, в этом случае тоже курьезно, страховку не выплатят вообще.
Слушайте, а то как можно доказать, что ты умышленно или неумышленно совершил аварию и врезался в другое авто? Ну вот я говорю неумышленно, а мне в страховке скажут, ну, хотела врезаться, врезалась.
А мы вам не верим.
Не будет тебе страховки, да, это что за...
Я ждал этого вопроса. Я далек от политики абсолютно. Не член никакой политической партии, когда депутаты изобретали этот закон, подчеркиваю, изобретали, необходимо было учитывать мировой опыт в вашем вопросе, который сейчас вы задали. Так вот, мировой опыт нам гласит о том, что там четко есть градация, указана, что такое умышленность и что такое неумышленность. Но неумышленность – это все остальное. У нас в законе понятие написано размыто, и страховые компании, я думаю, этим воспользуются, поверьте, Наталья.
Слушайте, ну у нас, если поездить по Бишкеку, целая россыпь разных номеров на автомобилях. Есть армянские, грузинские, российские, ну, естественно, преобладают пока, слава богу, кыргызские номера. Но, тем не менее, вопрос в таком случае остается актуальным. А кто, собственно, должен страховаться? И как быть гражданам, у которых автомобиль, который не зарегистрирован в нашей стране, ну или просто гражданам, которые решили посетить Кыргызстан на своем автотранспортном средстве?
Мы не готовы к этой ситуации вот по какой простой причине. То есть мы – это Кыргызстан в целом. По закону написано строго. Страховку может оформить только владелец автомашины или лицо, действующее по доверенности от него. То есть только два человека. Но юридические лица – это то же самое. Если машина оформлена на юрлице, так как очень крайне редкий случай, но тем не менее. То есть, соответственно, от имени юридического лица, понятно, юрлицо существует в Кыргызстане, выдало своему сотруднику, либо абсолютно любому человеку, родственнику, доверенность, и он пришел застраховал. Что касается с машинами, которые находятся в частной собственности граждан, и они на них же ездят, в частной собственности, подчеркиваю, то есть они, проще говоря, в техпаспорте вписаны, то здесь тоже все предельно понятно. Пришел собственник, либо лицо по доверенности. Сейчас нотариусом будет очень много работы, и ее лучше начинать заранее. И застраховал машину. А вот далее, и почему я говорю, мы не готовы, к этому нужно готовиться, а подготовки никакой нет. Если вы ездите на автомашине, а государство, Тимур, помните, вы задавали вопрос, не запрещает этого делать, без доверенности, просто по техпаспорту. Либо когда-то в 20 каких-то годах купили машину, так называемую, в кавычках купили по доверенности, то собственника вы найти не можете. Он либо умер, либо выехал за пределы Кыргызстана и его нет. То есть ситуации очень много. Либо просто машину купили, просто, давайте говорить честно говоря, по-простому. Пошли и купили. То есть государство само спровоцировало эту ситуацию. И ни собственник машины, ни лицо по доверенности застраховать не сможет. Подчеркиваю, граждане, те, которые сейчас слушают наш эфир, не сможете. Если, конечно, закон не поменяет, по крайней мере, по состоянию на день эфира. Выход из этой ситуации следующий. Если собственник умер, нужно подавать заявление родственникам, будут ли они это делать, другой вопрос, вводиться в наследство, и потом вам переоформлять машину. Да не будут они это делать. Абсолютно нет. А не собственник машины, который, вернее, юридический собственник, который уехал за пределы Кыргызстана, и он жив, да ему абсолютно безразлично ваши проблемы в Кыргызстане. И выписывать доверенность, тратить свои деньги, отправлять куда-то идти, непонятно какому лицу, да он это делает 300%. И вот отвечать теперь на ваш вопрос. Если, конечно, у вас есть доверенность на автомашину, застраховать вы ее сможете. Доверенность на право страхования, не на право продажи. Внимание, на право заключения договора страхования. Не путайте радиослушателей. А вот что касается иностранных машин, им применяются те же самые правила, те же самые законы. То есть при въезде на территорию Кыргызской республики они уже должны обладать страховкой. То есть пересекая границу, они должны остановить машину, получить страховку, как это мы всегда делали, переезжая в Казахстан, и только потом проезжать. Что касается тех машин, которые уже ездят по территории Кыргызской республики, к ним те же самые правила. А вот есть ли у нашего гражданина доверенность от владельца с армянскими номерами страхования в Кыргызстане? Я думаю, что ни одной доверенности такой нет.
Слушайте, ну доверенность-то, может быть, она и есть, по крайней мере...
На управление.
Да,
на
да,
управление,
да.
Но не за заключение договора страхования. Договор страхования – это же обязательство, которое несет в себе владелец. Это обязательство.
А как им тогда быть? То есть их, получается, будут, естественно, тормозить сотрудники ГУБДД. И получается, что ну, у нескольких тысяч автовладельцев в нашей стране просто нечего будет предъявить. Это каждый раз нужно будет платить штраф или как-то аккуратно денежку в карман сотруднику ГУБДД перекладывать?
Что касается перекладывать это из области анекдотов, я думаю, это вы просто риторически задали.
Ну да.
Юридически это действие будет заключаться в следующем. Это остановка машины, составление протокола, выписка штрафа и постановка машины на штрафстоянку, потому что машиной управлять гражданин без обязательных документов не может. То есть вы забыли дома техпаспорт, вам выпишут штраф, машину поставят на штрафстоянку, вы приедете, предъявите квитанцию в оплате штрафа и техпаспорт на машину. Юридически называется свидетельство о регистрации транспортного средства. Ну давайте просто быть техпаспорт, поэтому, чтобы не забивать эфир. Соответственно, только потом сможете забрать машину. То есть ваша машина с иностранными номерами, без страховки, будет то же самое. А вот как вы ее забирать будете со штрафстоянки, это уже будет, конечно.
Слушайте, ну это кошмар, конечно, получается. Ждем новых митингов, как мне кажется, по этому поводу.
Да,
вполне. Не призываем,
но ждем, да.
Да, ни в коем случае. Но слушайте, а если я, например, вот только сегодня купила машину и еду на этой машине от места покупки до дома. Ну, понятно, что я еще не успела ее там застраховать. До места страховки тоже доехать, между прочим, на машине нужно. Вот, начнем с этого. Я могу рассчитывать на то, что меня не оштрафуют, потому что я просто не успела вообще. Какое время я могу ездить, ну вот, предположим, я могу ездить по Бишкеку, по Кыргызстану без страховки?
Значит, чтобы не запутались, потому что сейчас есть более юристы, которые используют вот ваш вопрос для того, чтобы, как сейчас молодые говорят, хайпануть. Я не люблю это слово, но тем не менее.
Ага.
Значит, в законе написано следующее. С момента возникновения права собственности на машину.
Так.
У Князевой Натальи и у нашего любого гражданина, который сейчас нас слушает, есть ровно, внимание, 5 дней для оформления страховки. Ровно 5 дней. Но это не значит, что в течение этих 5 дней Наталья может ездить на этой машине.
Ага.
То есть у вас 5 дней на оформление, но для перемещения у вас страховка уже должна быть в любом случае. Поэтому, приобретая машину, вы ее оставляете там же. Либо глупый ответ, везете на портале к себе домой, оформляете страховку и ездите по уже дорогам Кыргызстана. Я думаю, конечно, на авторынках и в автосалонах, которые имеют место быть в Кыргызстане, такие услуги со стороны страховых компаний будут. Я предполагаю, конечно, в любом цивилизованном мире. Но это не значит, внимание еще раз, что вы можете спокойно 5 дней разъезжать на машине без страховки.
Угу. Ну, слушайте, вот мы говорим о том, что необходимо в первую очередь физически появиться в страховой компании, ну или как телепортироваться, уж я не знаю, на своей машине, для того, чтобы каким-то образом данную страховку получить. А есть какие-то в мировой практике более цивилизованные пути для того, чтобы... Вот мы в начале беседы, вы рассказывали о том, что в передовых странах ты можешь все это сделать, грубо говоря, с помощью своего смартфона, я так думаю. Какие есть еще возможности и о чем необходимо, может быть, не поздно еще подумать страховым компаниям для того, чтобы облегчить весь этот процесс и избавиться от очередей ближе к 1 апреля?
Выход один, и он на сегодняшний день в законе написан. Только бумажный вид договора.
К сожалению.
Пока бумажный. Я думаю, договор... Понимаете, Тимур, Наталья и наши радиослушатели, мы не говорим передовые страны, подразумевая какие-то там заграничные страны, да? Страхование автогражданской ответственности во всем мире, ну, с момента чуть ли не появления автомашины. И все механизмы разработаны, и внедрить в закон при его принятии электронный формат документа, это было не проблема. Я думаю, это сделают, когда вот эти очереди выстоят. Я думаю, может быть, пролоббируют сами страховые компании, может быть, правительство обратит внимание на это большое количество чего. Но это надо делать сегодня уже. Не 25 марта.
Угу.
Ответ на ваш вопрос. Пока это письменный вид.
Ну, кстати говоря, недавно мы говорили с одним автовладельцем. Он сказал, что ну, на данный момент, по крайней мере, страховку можно оформить за 40 минут. И это не занимает таких страшных...
Вы не забывайте, пока люди ждут.
Да,
пока
да,
люди
да.
Ждут.
Ну вот если сейчас пойти, то можно, по крайней мере, успеть. Я думаю, что да, 29-30 марта будет большой ажиотаж. Слушайте, ну хорошо, предположим, снова возьмем мою ситуацию. Вот я приобрела машину, я на ней там поездила, оформила страховку, а я, например, знаю, что я, ну скажем, через полгода собираюсь куда-нибудь уехать. И эту машину там собираюсь кому-нибудь оставить или еще что-нибудь.
В мне гараже прямо, запереть.
Да, мне вот прям обязательно эту страховку оформлять? Ну или можно там ее оформить не на год, предположим, а на какой-то более маленький срок? Или если я приобрела машину для того, чтобы потом ее перепродать, ну чего я ее буду оформлять на себя на месяц? Как вот с этим быть?
Наталья, вы прям олигарх, каждой машины хотите купить.
Да, я, такая, учитывая то, что в жизни у меня ни одной, да.
Значит, по закону минимальный срок страховки 5 дней. Я думаю, ее будут приобретать на этот вид, на этот срок иностранцы, те, которые въехали на территорию Кыргызстана, особенно со стороны Таджикистана, Узбекистана, Китая и Казахстана, то есть 4 сопредельные страны. А на какой-то короткий промежуток времени и больше им страховка не нужна. Она, возможно, по стоимости будет гораздо дешевле. Ну, я могу сказать из опыта, да, то есть своего личного, пересекая границу из Кыргызстана в Казахстан, я приобретаю страховку 5 дней, хотя я в Казахстане пребываю буквально 5-6 часов и приезжаю обратно. Максимальный срок действия страховки – 1 год. А если страховая компания ваша предлагает только два варианта, либо 5 дней, либо год, необходимо поискать другую страховую компанию, которая может вам предложить страховку на полгода, страховку на 3 месяца, страховку на 46 дней, то есть независимо от того. Но еще раз отвечаю на ваш вопрос. Минимум 5 дней, максимум год. То есть больше, чем на год страховка выдана быть не может, и меньше, чем на 5 дней тоже быть не может. Но это на усмотрение, еще раз говорю, страховой компании. Если у нее такой страховой продукт будет. А если вы пришли в страховую компанию и говорят, только год, придется приобретать только на год.
Понятно. Давайте тогда более практично поговорим. Какие документы необходимо, в конце концов, с собой брать, когда ты идешь в страховую компанию?
Для начала настроение.
Отлично.
Да.
Силу воли.
Силу воли. Как кот Матроскин, как там лапы, ноги, хвост, и вот мои документы. Шутки шутками, но это технический паспорт на машину, это свой личный паспорт. Если вы совпадаете с лицом, указанным в техпаспорте, то, соответственно, доверенность не нужна. Если вы не совпадаете с этим лицом, то, соответственно, необходима доверенность. Вот опять мы попадаем в такой небольшой коллапционный провал. Согласно 35-й статье Семейного кодекса, имущество, купленное в совместном браке, является совместным. То есть, если машина оформлена на мужа, это значит, автоматически она со-собственником этой машины является и жена. То есть, теоретически, по закону, жена может прийти, предъявив документ свидетельства о регистрации брака, без каких-либо доверенностей, согласитесь, это муторно это все делать, муж иди, выпиши доверенность, мужу некогда, он детьми и воспитанием детей занят, и все.
Да-да.
Заметьте, реакция у Тимура и Натальи разная.
Это так ведь обычно и бывает, да.
Но в законе об этом слово не сказано. Поэтому идти из пены у рта доказывать, что я жена, либо муж, что собственники, смысла абсолютно нет. Требуется доверенность, доверенность. Не может собственник приехать, значит, по доверенности. Больше других документов, по крайней мере, пока законодатель не ввел. Там есть одна специфика для специальных случаев перевозки опасных грузов, все остальное, но это 0,046% от всего объема смысла нет
абсолютно. Вот смотрите, меня очень, скажем так, удивляет один момент, что ты, получается, приносишь в страховую компанию документы, но никто из страховщиков не пойдет смотреть, собственно, на предмет страхования, на сам автомобиль, который может по документам быть вообще классным, готовым к езде в любую погоду, а на самом деле будет представлять из себя ну, такую довольно бесформенную кучу железа. Как в этом случае быть? Потому что частая ситуация. Попадаешь ты в ДТП, въехал кому-нибудь, не знаю, в заднюю часть автомобиля, и выходит автовладелец, который говорит, вот смотри, ты меня сзади ударил, удар пошел, и повредил мне двигатель в результате, который у него до этого уже был сломан, в результате ты еще и можешь оказаться в той ситуации, что будешь оплачивать тот ремонт, который к ДТП конкретно отношения никакого не имел. Почему у нас все сделано, скажем так, что необходимо будет страховым компаниям просто доверять тому человеку, который хочет застраховать свой автомобиль?
Я приведу аналогию, не относящуюся к теме программ. В законе о защите прав потребителей, к примеру, написано, что государство обязано вести разъяснительную работу в области прав потребителей. Нету, конечно, критериев, как оно должно это делать, но должно. Если государственный орган, касающийся прав потребителей, раз в год где-то в газете публикует информацию о правах потребителей, в принципе, он свои полномочия исполнил. В законе об ОСАГО такой процедуры нет. И вот то, что сейчас вы говорите, Тимур, это провал информационной политики, я думаю, он в ближайшее время будет восполнен, потому что ОСАГО – это страхование автогражданской ответственности.
А, понятно.
Это страхование физического лица.
Хорошо.
А вот что касается ущербного, так называемого, или материально ущербного, это, ну, как по аналогии с Россией, где сейчас я нахожусь, называется КАСКО, да, то есть у нас, конечно, такого не будет, это добровольное страхование. То есть если вы хотите добровольно застраховать машину от возмещения ущерба по ущербу, то это необходимо. Конечно же, страховая компания произведет осмотр вашей машины, потому что ей невыгодно будет страховать разбитую машину, не зная ее, не видя. То есть это провал, потому что многие люди думают, что ОСАГО – это прям панацея от всех возмещений ущерба и все остальное. У ОСАГО есть максимальный порог выплаты суммы. И, как правило, он составлять будет 100 тысяч сомов. Все, что сверху вы себе наломали, набили, разрушили, раскрушили, в том числе двигатель, ОСАГО не покроет.
Ну, да, я думаю, что надо об этом чаще говорить.
Короче говоря, мы страхуем не сам автомобиль, мы страхуем свою автогражданскую ответственность. А это уже совсем
другая тема. В точку, Тимур, попали. Абсолютно в самую точку, в десяточку.
Угу. Ну да, я думаю, что и по этому вопросу тоже будет возникать много недопониманий в тот момент, когда ОСАГО начнет работать. Ну, давайте немножечко, наверное, подытожим. Мы понимаем, что у нас большинство, наверное, автомобилей, несмотря на всю информационную работу, проведенную со стороны ГУБДД при внедрении камер вот этих вот наружного наблюдения, все равно большинство автомобилей у нас куплены, закавычим это слово, по доверенности, да? А люди просто ездят, хотя собственником является там какой-то другой человек, может, он в другой области живет, и штрафы ему приходят, и из-за этого тоже сейчас проблем много. Но, короче говоря, если у тебя машина, купленная по доверенности, ОСАГО оформить ты никак не можешь. Вот документы предъявить сможешь, а ОСАГО не сможешь. Ну, такой вот тупик получается для тех людей, которые купили машину неправильно в свое время.
Сейчас этот тупик нужно начинать решать. Сейчас его нужно начинать решать. Если вы в такой ситуации, оформляйте право собственности на машины, ищите выходы. В судебном порядке можно признать право частной собственности по совершенной сделке, если есть доказательства. Если нет доказательства, вы на машине ездите 5 лет и более, вы можете признать как по праву приобретательной давности. То есть механизмы-то есть, просто их сейчас нужно начинать делать, иначе 1 апреля вы просто ездить не сможете.
Угу. Ну, то есть нужно обращаться к юристам, которые...
Нет, сами зачем? Это простая процедура, не надо. В судах есть образцы исковых заявлений, бесплатно висят.
Но нужно же знать, по какому принципу, как ты можешь это доказать, чтобы вот такие вещи...
Время есть, я отвечу.
Да, давайте, было бы хорошо, мне кажется, это очень важная штука.
Если вы ездите, как Наталья сказала, за кавычные условия по доверенности, то есть просто-напросто и доверенность уже закончилась, у вас сейчас два способа. Первый, это, конечно, самый идеальный, найти владельца автомашины, объяснить ему всю ситуацию, тем более сказать, вас я спасу от штрафов, те, которые вам уже будут приходить. Поэтому давайте мы с вами спокойно поедем сейчас в государственное учреждение УНАА, занимающееся оформлением машин, и переоформим машину. Если вы не хотите ездить, дайте, пожалуйста, доверенность на какое-нибудь лицо, которое знакомо со мной, и это лицо на меня переоформит автомашину. Это супер идеальный способ. Второй способ, предпоследний. Если у вас есть доказательства документально о том, что между вами и владельцем автомашины совершена была сделка по купле-продаже, это расписки, документы о перечислении денег, то есть документальные, не просто слова свидетелей, а документальные доказательства, то, что вы рассчитались, вы можете подать иск в суд о признании сделки купли-продажи состоявшейся. Государственная пошлина 5-5% от суммы, которая указана в ваших расписках. Невеликие деньги, честно скажу, для того, чтобы решить эту проблему. И третий способ, если вы на этой автомашине, неважно по каким документам, главное, чтобы без договора аренды, то есть никаких арендных взаимоотношений, конечно, не пройдут, ездите на машине и используйте ее надлежащим образом, оплачивая все налоги, требуемые, без задержек, без задолженности в течение 5 лет подряд. Вы имеете полное законное право в судебном порядке признать за собой право частной собственности на эту автомашину. Черт почему, если договор аренды. Поэтому эти три законных способа наипростейшие. Используйте и сейчас идите в суды уже.